Я, конечно, хочу подчеркнуть еще раз особую важность этого дня. Адмор Миружин говорит, что такие результаты, да, то благословение, которое может вымолить только самый большой праведник, и то с огромным трудом, обычный еврей может вымолить сегодня в Зодхануку. И вот честно, я раньше тоже думала, что, ну, если молиться, все это надо куда-то там встать в уголочек, там подальше от всех, и чтобы тебе никто не мешал, да. Нет, оказывается, даже во время того, что мы готовимся к шаббату, наоборот, мы себе дополняем еще больше заслуг, еще больше мицвот. Во время того, что мы там замешиваем тесто, мы делаем кугель, мы что-то жарим, варим, печем, да, в это время тоже можно молиться. И этот день ни в коем случае нельзя упускать. Это один из самых сильных дней в году. И есть несколько мнений, в частности, Раби Большимтова, еще помню кого, еще нескольких больших праведников, что сегодня, только сегодня подписывается приговор. И очень-очень жалко будет упустить этот день. Поэтому во время того, что мы готовимся к шаббату, что бы мы ни делали, убирали, да, стирали, везде, кроме, извините, туалета, да, и ванной комнаты, везде можно молиться, везде. Ашем, пожалуйста, помоги мне в этом, в этом, в этом. И самое главное, конечно, не упускать ответ благодарности, да, и, конечно, не только себя. Самое правильное и самое лучшее – это молиться за весь народ, да, и за весь мир вообще, и за себя, как за часть этого народа. Нам сейчас эта радость, этот цвет, он необходим просто как воздух. Честно, я вот не припомню в своей жизни такого периода, когда настолько тебе кажется, что тьма со всех сторон, и вот нужно увидеть эти искорки света, увидеть то хорошее, что есть, а его так много на самом деле. Окей, хочу, в общем, все успеть. Хочу начать с примера Танаха, который мне лично очень-очень много придал силы. Мне кажется, он очень актуальный именно сейчас. Это было в Хануку. Почему я рассказываю, во-первых, из-за его актуальности, и также это было в Хануку. Это про жену пророка Вади, да, мы знаем, что ее муж, да, пророк Вади, он спасал очень многих пророков, и так получилось, что у него оказались огромные долги, он умер, оставил вдову с детьми, с долгами, она в таком отчаянии, ее там, ну, начали с нее требовать эти деньги, да, обязательно, что все. Ты обязана нам заплатить, она бедная, в ужасе, как, откуда я возьму такие деньги, у меня ничего вообще, дома вообще уже ничего нету, просто буквально дети голодные, откуда я возьму такие огромные суммы. И она идет на кладбище, там, где похоронен ее муж, она молится за всех сил на его могиле, вот, что мне делать, ты, да, ушел, понятно, что такие вещи, это решение Всевышнего, да, никто не уходит обычно по доброй воле отсюда. Всевышний решил, да, что пришел момент его забрать. И она говорит, что мне делать? Я с такими огромными долгами. Как вообще, как я выжил? Он говорит, не переживай, все будет хорошо, иди к пророку Илише, он тебе поможет. Она идет к пророку Илише. И пророк Илише говорит, что у тебя есть дома? И вот этот вопрос, знаете, я когда слушала этот урок, он мне очень запал в душу. Вот мы всегда должны спрашивать, Майя Шлагбабай, что у меня? Майя Шли, да, что у меня есть дома? Что? На самом деле у нас так много всего есть. Даже если нам кажется, что нет, вообще ничего нету, и все, какой кошмар, ты как бедная, несчастная. У меня нету этого, 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 этого. Шалом, шалом, девочка. Спасибо, что присоединились к нам. Все равно обратить внимание на то, что есть. Обязательно, обязательно что-то есть. И причем не что-то. Во-первых, если, ну, как минимум, да, у нас есть крыша над головой. Я очень надеюсь, да, что у всех наших слушателей есть одежда теплая. Мы, Баруха Шем, мы сыты. У нас, дай бог, мы делаем еду на шаббат, да. У кого есть семья, кто удостоилась, опять же, да, мне очень подчеркиваю, да, вот правильный взгляд на это, вообще на семью с точки зрения Торы, да, что я удостоилась быть женой, я удостоилась быть мамой. Баруха Шем, это так много. Миллионы женщин во всем мире очень хотели бы, мечтали, прилагали, тратили огромные суммы, и тратили огромные усилия для того, чтобы достойно стать женой или мамой, да, сколько девушек в поисках шедуха. Дай Бог, кстати, чтобы наш урок, заслугу прослушивания уроков, заслугу того, что мы попытаемся эти вещи, которые нас учат наши мудрецы, и правильным выводом, который мы сделаем с урока, чтобы это давало заслуги все незамужние девушки в этом году достоились стать под купу в радости, Бешату вам услахат, у кого нет детей. Кстати, сегодня тоже очень день, именно мы такой очень сильный сегодня молитвы за деток. Я из нескольких источников читала, что очень хорошо на сегодня молиться за детей, что все бездетные женщины, кто хочет детей, сегодня надо увеличивать в молитвах, и дай Бог, чтобы Всевышний принял ваши молитвы все благосклонно. Так вот, она идет к пророку Илише и говорит. У меня, он говорит, что у тебя есть? Но у меня ничего нет. Он опять, нет, что у тебя есть дома? И после того, что она так напряглась, не сразу, он говорит, ну, у меня есть бутылка из-под масла оливкового, и там вообще там такая грамулечка этого масла осталась. Причем даже не просто такая капля, да, а вот если переворачиваешь бутылку, остается такой кружочек, да, влажненький. Вот, вот это у меня сосуд. Ой, все отлично, у тебя есть хотя бы часть капельки этого масла, отлично, давай. Давай неси все сосуды, которые у тебя есть дома. Она просит детей, чтобы не одолжили также сосуды у соседей. И они начинают это все ей приносить. Она говорит, так, еще сосуды, еще. Он говорит, мало, давай еще как можно больше сосудов приносим. И дети говорят, мама, вот мы по дороге уже поломали некоторые сосуды. Она говорит, ничего страшного, давайте поломанные. И мы знаем, да, все предложения, что... Вот, очень важный вопрос. Илиша говорит, закрой двери, закрой окна. Сейчас ты увидишь, будет чудо. И действительно, эти все сосуды наполнились маслом. Какое это отношение имеет к нам? Честно, очень больной вопрос, но на самом деле мне лично очень-очень больно смотреть, как некоторые женщины, во-первых, я себе это тоже говорю, мы очень часто не ценим то, что у нас есть. Да, то, что я упомянула, не буду про это долго говорить, хочется все успеть. Мы, первая наша, к сожалению, такая глобальная ошибка, мы не ценим то, что у нас есть. И это тьма, да, вот тема, да, вот я назвала свой урок, от тьмы к свету. То есть, если мы смотрим только на то, что у нас нету, это же сплошная тьма. И если мы не ценим, да, то, что у нас есть, тогда это, ну, как бы, ошибки очень хочется нам посылать, да, не дай бог. Это как мама и ребенок. Если ребенок не ценит все, что мы ему даем, и только он все время концентрируется на том, чего у него нет, тогда, ну, другое, ты не ценишь, у тебя есть это, я тебе в том месяце купила это, неделю назад я тебе купила это, а ты это не ценишь. И тогда нам не очень хочется давать ему больше, да? Теперь второй аспект. Очень важно, да, мы должны учиться из Танаха. Танах – это просто, это вообще учебник жизни. Да, пророк Илиша сказал, закрой двери, закрой окна. Зачем? Да? Почему он не сказал, открой двери, открой окна, пусть видите, слышат, тут будет чудо. Нет, наши мудрецы нас учат. Браха на том, что скрыто от глаз. Вот то, что я начал говорить, что мне так болит душа, что сейчас, к огромному сожалению, очень много... из нас, многие из нас ведут себя совершенно наоборот. Купила новое платье, все, тут же по всем соцсетям. Мы с мужем поехали в какой-то отпуск, все, по соцсетям. Мы, не знаю, там, купили новую одежду модную для ребенка, все, все должны об этом знать. Мы сами закрываем себе браху, сами. То есть то, что мы стремимся показать, как у нас все есть, какие мы хорошие, какие мы вообще там, да, на пике моды, как у нас все классно, на самом деле это показывает, что у такой женщины, у нее... тьма в душе. Потому что если бы у нее было внутри хорошо, у нее бы не было потребности показать всем и доказать, как ей хорошо и классно в жизни. Наоборот. Браха на том, что скрыто от глаз. И дай Бог, чтобы мы осознали, как правильно. Шалом. Лизочка. Чтобы мы осознали, что на самом деле путь к благословению, он именно в том, чтобы скрывать то, что у тебя есть. Греки, да, вот почему-то уже это актуально именно в Хануку. Потому что греки, они как раз хотели, чтобы все было открыто, чтобы все было настежь. Они вообще, да, они сносили все двери, чтобы все было открыто, чтобы все видели, что у кого творится. Это совершенно не так, как Ашем хочет от нас, да. Они хотели, чтобы все друг от друга все знали, да. Наоборот, закрой дверь, впусти благословение. Одно другому очень противоречит. Чем больше открыты двери и окна, и чем больше мы впускаем чужих людей в свою жизнь, тем мы себе сами отрезаем благословение. Окей. Теперь я приготовила несколько таких рассказов, дай Бог. Очень-очень надеюсь, что я их успею рассказать. И мне тоже эти рассказы, честно, придали очень-очень много сил. Значит, теперь рассказ про одну семью. Это было несколько лет до начала Холокоста. В Кракове была многодетная еврейская семья, и уже поползли слухи, это было уже прямо за несколько месяцев до начала войны, поползли слухи, что вот-вот, такой вообще творится в Европе кошмар, что уничтожают евреев в огромном количестве. И, значит, у этой еврейской семьи был сосед, не еврей, и он говорит, вот, все, я такое слышал, эти слухи, они как бы, ну, это правда, потому что из многих источников. И я тебе предлагаю такую сделку. Ты можешь одного ребенка оставить у меня, я ее там, ну... буду говорить, что это моя родственница, да, чтобы она спаслась. И ты уходи, тебе тут нечего делать со всей семьей, чтобы вы успели спастись, но ты мне даешь свой дом и со всем имуществом. Ну и этот, да, глава семейства, он видит, что действительно все евреи в этом местечке начинают, ну не местечке, вернее, так Краков, да, что все начинают действительно как-то там собираться и собираются уезжать. Ну, он принял это предложение, а то, значит, одной из его дочки, Рейзель, ей было 12 лет. И она, ну, действительно, как бы он подумал, что это самый будет правильный вариант для них. Он отдал ее этому нееврею. И, значит, к огромному сожалению, все равно их немцы поймали всю семью и убили. И, значит, когда этот сосед нееврей про это узнал, он начал над ней так издеваться, прямо использовал его просто как рабыню. И все, ей просто стала жизнь как геном. Она уже, ну, она поняла, что она так не выдержит, потому что он с ней очень грубо разговаривал и нагружал ее очень тяжелой работой. Она поняла, что она так больше не выдержит, что, ну, это не жизнь. И она сбежала, она долго планировала, и вот она собрала там совсем немножечко вещей, то, что у нее были, взяла одну порцию еды и в 2 часа ночи убежала. Но, к огромному сожалению, ее поймали немцы и отправили в Освенцим. Слава Богу, она выжила, она чудом выжила. И потом она вернулась в Краков и узнала, что вся ее семья погибла. И это настолько ее просто убило, убило морально. Это лишило ее просто сил жить. И она, к огромному-огромному сожалению, решила бросить путь Торы. И все, она думает, все, если Всевышний мне не уберег мою семью, да, родителей, и братьев и сестер, все, значит, да, у нее что-то внутри очень сильно сломалось. Она переехала в Бельгию, стала жить как нееврейка. И нашла себе еврейского парня, который из каких-то семьи, который тоже бросил путь Торы, к сожалению. И они вот так поженились, стали жить просто как неевреи. И отправили, там, у них родилось 2 сына, отправили их учиться в нееврейскую школу. И все, и никакого вообще упоминания про еврейство, про Тору вообще в их семье не было. Просто вот отсутствовала, как будто обычная нееврейская семья. И уже проходит 18 лет, ей уже 30 лет. И, ну, они оба работали, да, накопили денег, и она говорит, ой, ты знаешь, дорогой, так все как-то немножко надоело, хочется сменить обстановку. Я хочу, чтобы мы поехали в мой родной город, Краков, я хочу походить по местам моего детства, да. Они приезжают туда, и она видит, они пошли на рынок, там, где продают старые вещи, и то, что она увидела, заставило ее просто, у нее все внутри затрепетало. Значит, она увидела, что ну, там, один еврей, да, продает какие-то старые вещи на таком самодельном столе. И как бы столешница этого стола сделана из обложек Талмуда ее папы. Там прямо даже стояла надпись. То есть имя, фамилия его папы, да, ее папы. И у нее просто все внутри сжалось. Она вспомнила сразу с детства вот эти все такие яркие воспоминания на нее нахлынули, да, что как она усыпала все годы под такой красивый напев ее папы, что папа после тяжелого трудового дня приходил домой, учил Талмуд, и детки это все слышали, под это усыпали, эта сладостная мелодия, она просто заставила, у нее все внутри перевернулось. И она говорит, ну, она немножко пришла в себя, да, и в тот же день она говорит мужу, ты знаешь, я поняла, что... Ну, во-первых, она, конечно, купила этот стол, причем этот нееврей, он не хотел ей просто давать стол, потому что на нем были все остальные товары, да, для продажи. Ей пришлось купить это все, но она не пожалела денег, она говорит, я не могу просто, не могу оставить, да, это такая память из детства, я не могу это оставить здесь. Она это взяла с собой в гостиницу и говорит мужу, ты знаешь, все, вот я поняла, что я не могу так больше жить, я хочу вернуться. Я хочу вернуться к пути Торы, я хочу, чтобы у нас остались, чтобы мои дети шли по пути Торы, потому что я не хочу доставить такой радости Гитлеру. То, что он хотел уничтожить всех евреев, да, так если мы будем жить как не евреи, будем, мы как будто бы показываем, что он прав и что он добился своей цели. Так нет, давай сделаем наоборот, давай мы пойдем, будем продолжать пути наших предков. И говорит, я иду дальше. Таким путем ты как хочешь, если хочешь, пожалуйста, нет, тогда мы разведемся. Говорит, мне нужно подумать. И он подумал, и через там, небольшое время он и говорит, смотри, у нас с тобой очень хорошая связь, у нас 2 сыновей прекрасных. Я с тобой, я тоже, я тебя поддерживаю, все. Они, значит, отдают детей в хедер. И Рав, который это рассказывал, просто честно, мне так это сделала история до глубины души. Он говорит, что еще несколько лет назад она была жива, ей было 93 года, и от нее огромное количество потомков, Барух Ашем, от этой семьи. И этот Раф рассказывал, что он лично знает, ну, то есть, там, один из его учеников, он там был, он их видел, да, и в Бельгии, и просто настолько, да, вот в каждом... У нас у всех в жизни бывают, опять же, такие периоды тьмы, периоды, когда кажется, что все, какой кошмар, все, все уже ситуация безнадежная, безвозвратная. Но на самом деле надо уцепиться. Обязательно Всевышний тебе посылает даже в самых таких тяжелых, казалось бы, ситуациях, безвыходных. Обязательно есть лучик света, который тебе посылает Ашем. Главное это его увидеть и не пройти мимо. Еще одна история мне очень понравилась. Значит, это тоже было за короткое время до войны. В одной еврейской многодетной семье, да, одна из дочек, к сожалению, увлеклась новыми современными течениями и ушла с пути Торы. Ушла из дома, и, конечно, это было, ну, сказать больно для родителей, это ничего не сказать, да, это просто была такая кровоточащая рана. И это была хасидская семья, и папа идет к Ребе получать браху на всю семью. Но из-за того, что он так злился на эту дочку, она... Да, это, ну, это было столько ему боли, что, да, ну, нечего объяснять. Любая мама поймет. Он написал в этом квитле, да, в записочке к Ребе, написал всю семью, кроме имени этой дочки. И Ребе, да, это Ребе, он говорит, он сразу увидел, что он говорит, тут нет одного человека. Ну и он начал рассказывать, да, Ребе, вы знаете, у меня одна дочка, она ушла из дома, она ушла с пути Торы, и я на нее так злюсь. Ребе замолчал, подумал. Ноту полторы, и говорит, а что ты вообще понимаешь в душах? Что ты вообще понимаешь в планах Всевышнего? Откуда ты знаешь, какой именно из детей тебе принесет радость, какой принесет нахат? И я в скобочках быстро вот эту фразу, да, напоминать себе, что не дай бог, когда мы кого-то осуждаем, смотрим на кого-то, не дай бог, если из детей или из какого-то окружения нашего, да, что, ой, ну, там, все, это уже пропащий человек, не дай бог, не дай бог, запрещено, запрещено отчаиваться в каждом евреи. До последнего вздоха наш жива, душа, да, она может воспламениться, воскреснуть, да, к истине в любой момент. Никогда, не дай бог, нельзя отчаиваться, никогда, до последнего вздоха. Так вот, и после этого визита, да, к Ребе, вскоре началась война, и вся семья погибла. Вся семья, кроме главы семейства, кроме их отца. И он попал в лагерь, да, Барух Ашем он выжил, и после войны он решил поехать в Америку, приезжать в Америку. И ему там сказали, что, значит, есть одна еврейская семья, такая очень, такие большие праведники, они для тех, кто спасся с Холокоста, они, у них есть такая, как бы, бесплатная гостиница, они там и кормят, и бесплатно дают жить, пока человек не устроится сам и не сможет сам, да, сам себя содержать. Он приходит, и все, у него ничего не было, понятно, да, те, кто там выжили в Холокосте, у них только была одежда там старая, изношенная на себе, и все, копейки денег не было, это он, Барух Ашем, нашлись добрые люди, как-то собрали ему денег на дорогу в Америку, ну, то есть Барух Ашем, он туда приходит, и он начинает обслуживать, там очень доброжелательно, дают ему еду, дают ему питье, да, все ему, и ну, показывают место для ночлега. И он смотрит на хозяйку дома, что-то кажется в ней знакомое. Он начинает ее спрашивать. Скажите, а с какого города? А как вас зовут? И по мере ее ответов у него начинает биться сердце. И как вы уже догадываетесь, да, уважаемые женщины. Последний его вопрос, как зовут ваших родителей? После ее ответа он падает в обморок. Оказалась его дочка. И она ему потом пришла в себя. Барух Ашем, она ему рассказывает, что она не нашла никакого вкуса в этой светской жизни, что она поняла, что она не уйдет, не уйдет, что она еврейка, она не сможет жить, не сможет жить по-другому, она не сможет уйти от Всевышнего. И Барух Ашем ей Всевышний послал хорошего мужа, да, обеспеченного, и вот у них появилась такая возможность, чтобы так вот помогать людям. И Барух Ашем, да, он удостоился увидеть, что от него идет продолжение по пути Торы, да, ну, это просто, если, да, действительно себе представить жизнь, что мы думаем, вот, какой, там, опять же, какой-то из детей или кто, ой, ну, все, там, с него уже ничего не возьмешь, с него ничего не выйдет, не дай бог, никогда не отчаиваться, и наоборот, да, подумать, что я верю в него, даже если сейчас мы не видим, но даже если сейчас вот это как бы мы на него смотрим такими осуждающими глазами или там, да, глазами разочарования, наоборот, поменять этот взгляд, да, поменять эту фису, то есть наоборот, этот свет, который в нем есть, попробовать концентрироваться больше на нем, да, и, конечно, молиться. И это может быть ученица, да, это может быть какой-то родственник, это может быть даже в себе, да, мы бываем так себя ведем, что нам самим за себя стыдно, да. Так вот, вспомни, что у меня внутри есть эта божественная искра, у меня есть этот свет, да, есть. В каждом живом человеке есть свет. Просто нужно про него не забывать, и нужно прислушиваться к себе, да, вот что сейчас от меня Ашим хочет, да, просить сегодня, каждую минуту, опять же, до зажигания свечей максимально стараться использовать это святое время и чтобы пробудить этот свет и в себе, и послать этот свет миру, послать этот свет нашим солдатам. Хочу еще рассказать, закончу на такой истории тоже, которая мне очень-очень... Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Пока нету, все, я тогда продолжу. Значит, последняя история, это про Рэба из Бобова, да, что как-то Рэба из Бобова шел на молитву в шабатню, да, в пятницу вечером, и он проходит по парку и видит еврейский парень, но он без кипы, он там одет там, в джинсах, вот, клетчатой рубашки, но Рэба это Рэба, да, он, ну, понял, был уверен, что это еврей. И он подошел, начинает с ним разговаривать, и говорит, ну, давайте, может быть, пойдем вместе на молитву, сейчас начнется шаббат, шабатня, красивая молитва. И парень, как ни странно, согласился. И он говорит, вы знаете, это было после войны в Америке. Он говорит, парень говорит, вы знаете, я даже работал да, хазаном. И он говорит, да, замечательно. И он говорит, все, остановитесь возле стендера и, значит, проводите молитву. И действительно, он молитву проводил очень красиво, так душевно. И, ну, прям, всем очень понравилось. Почувствовали, да, у него это из души. Хотя он даже пришел без кипы, ему дали кипу, дали, да, там, ну, привели его в вид соответствующий для того, кто взял молитву. И Рэбе говорит, пожалуйста, приходите утром. Он пришел утром и уже со своей кипой. И так было на следующий шаббат тоже. Потом вдруг он исчез. И Рэбе посылает своего сына, то есть уже пятница, да, и как бы вроде бы он должен прийти, проводить молитву, а его нету. И Рэбе посылает своего сына в парк. Говорит, иди, вот я его видел в том парке, может, он в этом парке сейчас тоже. И действительно, он там был и сидит себе с сигаретой, и он говорит, ой, папа вас позвал в синагогу. Он говорит, не, ну скажите ему, что я, да, я тут курю, я прилюдно нарушаю шаббат. А до войны парень был соблюдающий. Но вот война, она его, ну, так, да, у него не было душевных сил, к сожалению, да, идти больше в пути Торы, и он все бросил. Но это же все внутри осталось, да. И сын приходит к папе и говорит, папа, он сидит вообще с сигаретой в парке, ну все, нечем. Говорит, нет, ну давай, давай, скажи, ничего страшного. Он говорит, это не он курит, это Гитлер курит. То есть имеется в виду, что это не его желание бунтовать против Всевышнего. Это просто у него такая сильная душевная боль, которая выражается в частности, да, в том, что он курит шаббат. Короче, он пришел в синагогу, потом он пропал. Он уехал, проходит 45 лет. 45 лет. И вот как-то к Рэбе из Бобова приходит... старичок с палочкой, и говорит, Рэбе, вы меня не узнаете? Говорит, я тот парень, которого вы пригласили вести молитву в вашу синагогу, несмотря на то, что знали, что я прилюдно нарушаю шаббат. И он говорит, у меня сегодня свадьба у очередной внучки, я хочу вас пригласить, пожалуйста, чтобы вы проводили хупу, чтобы вы проводили седер кетушин. И Рэбе говорит, я на себя принял, я не привожу сейчас, да, не ставлю хупу, но я с удовольствием приду на шев абрахот. И действительно, этот старичок, он его ждал в определенный день, время, как мне договорились. И старичок ему говорит, вы знаете, у меня 150 внуков, блейнера. И все они идут по пути Торы. И я хочу сказать, что это все вашу заслугу. То, что вы тогда поверили в меня, то, что вы меня не оттолкнули, то, что вы меня приняли вот таким, какой я есть, чтобы вы знали, это все вашу заслугу. И мне кажется, это очень такая история, важная для каждой из нас. Не дай Бог никогда не отчаиваться. Всегда помнить, что у каждого человека есть огромный потенциал, огромный. И очень важно в него верить. И очень важно не отчаиваться до последнего. Опять же, до последнего вздоха. Знать, что этот свет, дай Бог, он может разгореться, и дай Бог, чтобы мы увидели уже хорошие новости, чтобы уже сегодня, возможно, пришел Машиах, дай Бог, да? Можно пришить приход Машиаха каждый день, кроме шаббата. Дай Бог, чтобы уже мы услышали про конец войны во всем мире. Дай Бог всем самого доброго, чтобы свет Хануки нас сопровождал весь год.
Огромное спасибо. Амин. Огромное вам спасибо. Вау. Спасибо. Спасибо огромное за хизук, за такие святые слова. Спасибо.